Итак, вспомните молитву Господню, когда Он учил нас или учеников молиться: «Хлеб наш насущный дай нам не на завтрашний день, но на сегодняшний день». Господь учил израильский народ, чтобы они утром выходили и собирали себе ману столько, сколько каждому человеку надобно было. И тот, который собирал больше, оно никакой пользы ему не приносило. Господь желает, чтобы мы довольствовались тем, чем Он сегодня нас наделил. Давид говорит: «Я был молодой, теперь я состарился, но я не видел, чтобы дети Божии просили хлеба». Господь не обещает нам богатство, но Господь обещает нам давать нам хлеб насущный на сегодняшний день, чтобы мы могли подкреплять наши тела этим хлебом. Для чего? Работать? Деньги зарабатывать? Нет, чтобы мы могли прославлять Господа, чтобы мы могли жить для Него. И мы имеем Его обещание, что Он нас не оставит в этом тексте. Апостол Павел цитирует Старый Завет, Второзаконие, 31 глава. Первая глава Иисуса Навина: «Господь встретился с ним, сказал: Моисей мой раб, он умер. Ты теперь будешь руководить этот народ, великий народ». Иисус Навин в изумении, он в страхе, он не знает, как он будет вести народ. Мы изучали эту книгу, и мы помним, Господь ему повторно говорит: «Не страшись, не бойся, будь мужествен. Я с тобою, я тебя не оставлю. Куда ты пойдешь, я буду идти. Не сзади тебя, я буду впереди тебя идти». Когда 40 лет народ израильский шел через пустыню, Господь окружал их. Он шел впереди их, Он окружал их от врагов их. Быть довольным в этом мире – это не только благочестие, это обозначает, что нам не надо волноваться или гнаться за деньгами или за богатством, потому что Господь дает нам. Он знает, что нам надо. Слово Божие не учит нас, чтобы быть богатым или иметь ресурсы, грех. Наоборот, Слово Господне учит нас, что некоторым людям Господь дает ежедневный хлеб, а некоторым людям Господь дает еще больше, чем нам надо, для того, чтобы мы могли ухаживать или сносить бремена других людей, не только в духовном смысле, как мы утром слышали. Иногда наши близкие имеют и материальные нужды, и мы имеем нужды в церкви, и мы должны приносить сюда, чтобы церковь могла функционировать и иметь служение какое-то. Мы видим богатых людей, которые правильно понимали то, что Бог им дал в Священном Писании. Вспомните Авраама, мы о нем беседовали утром, Господь его обогатил. Но Господь обогатил также и Лота, который, может быть, он только за этим и гнался. Различие было в том, как они распределяли то, что Господь им наделил. Иов был один из самых богатых людей, который жил в свое время. Давид был богатый человек. И все богатство, которое он имел и накопил за свою жизнь, прочитайте последние главы книги Паралипоменон. Он перед смертью все отдал Господу опять. Правда? С собой он забрать не мог, и мы с собой ничего не можем забрать. В Новом Завете мы видим, что Господь и Его служение в течение 3 лет, 3,5 года, и с Ним ходило не только 12 учеников, которых Он избрал, за Ним толпы ходили, но главным образом Иисуса и 12 Его учеников материально поддерживали женщины, которые имели богатство, имели в достатке. Они правильно распределяли то, что Господь им даровал. И это является опасностью для верующих людей. Когда мы только желаем устраиваться в этой жизни – в ущерб нашей духовной жизни, которая должна быть на первом месте. Брат утром говорил, что воскресный день – это посвящен Господу для богопоклонения. Я всегда рекомендую, если меня спрашивают, и иногда меня не спрашивают, я все равно рекомендую молодым людям, чтобы они избирали себе карьеру и работу такую, чтобы они не должны были работать в воскресный день. Главным образом, потому что они будут лишены возможности служения. Чтобы быть служителем в церкви или иметь какую-нибудь должность, надо здесь присутствовать. Если вы на работе в воскресный день, то вы не можете участвовать в служении, и вы лишены тогда самого большого благословения в вашей жизни, благословения, чтобы служить другим. А Слово Божие учит нас, что каждый из нас, Господь даровал нам дар духовный, чтобы нашим духовным даром мы служили в церкви друг другу и для тех людей вне церкви, которые не знают Господа. Не знают Господа. Так что это большая опасность. И Слово Господне не один раз предупреждает нас, чтобы мы не любили то, что в мире этом. Апостол Иоанн пишет на эту же самую тему в своем первом послании. Он говорит, не любите того, что в мире. Иисус говорит, не собирайте ваше богатство здесь, где кто-нибудь может у вас украсть. И вы будете ночами лежать и не сможете спать, волнуясь о том, что кто-то подкопается и украдет у вас. Наоборот, собирайте ваши драгоценности там. Я не говорю, чтобы мы были ленивые и не трудились, для нашей семьи или чтобы жертвовать церковь, но чтобы в нашей жизни был правильный баланс между исканием того, что небесное, той славы, которая предстоит перед нами, брат читал утром. В другом месте апостол Иоанн пишет, говорит, когда мы увидим Христа, то мы станем как Он. Сейчас мы ежедневно смотрим в зеркало Священного Писания, и мы изменяемся каждый день все больше и больше в облике Иисуса Христа, в ту славу, которой Он является. Но в тот день, когда мы встретимся с Ним, мы станем как Он. Так что, хочу, чтобы мы обратили внимание на эту опасность, которую сам сатана предлагает для нас сегодня, и чтобы мы имели правильный баланс на эту тему в нашей жизни. Вторая опасность здесь, 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Вторая великая опасность, которая предстоит перед церковью сегодня, является то, что сатана предлагает нам всякие ложные учения, которые мы не находим в Священном Писании. Не только апостол Павел говорит нам на эту тему, но и другие писатели Нового Завета. Апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам говорит, что те, которые увлекаются разными учениями, они как дети, которые еще не выросли, не имеют никакой зрелости. Наоборот, апостол Павел желает, чтобы мы были не как дети, а чтобы мы были зрелые. Чтобы церковь Господня, тело Господне созидалось, и ради этого Господь даровал для церкви пастырей и учителей, чтобы мы стояли перед вами, наставляли и учили церковь, чтобы церковь возрастала и могла служить друг другу и славить Господа. Это очень опасная опасность, которая стоит перед церковью. Апостол Иуда или послание Иуда мы читаем, что вкрались в церковь те, которые желали бы внести бы ересь или лжеучение в церковь. Апостол Петр пишет на ту же самую тему за опасность тех лжеучителей, которые вкрадываются в церковь. Апостол Павел пишет Тимофею, первое послание, 4 глава, что в последнее время люди будут верить всем неправильным или лжеучением, которые будут восставать в последнее время. В 6 стихе апостол Павел поощряет Тимофея, говорит, а ты как добрый, ты как хороший пастырь, ты наставляй церковь, ты вникай в истину, ты не будь как они. И если ты будешь так делать, то ты будешь исполнять дело служителя. Ты будешь, по-английски говорится, Евангелие преподносить людям. Благую весть, здравое учение, 2 Тимофея, 4 глава,
Третий стих, апостол Павел говорит, что в последние дни люди не будут слушать, не будут желать иметь здравого учения. Это не только говорит нам за священное писание, но вообще здравая жизнь, которую мы в обществе находим. И все нечестие, которое предлагает нам, пятилетних детей в школах учат, что дети могут иметь два папы или две мамы. Или две мамы и одного папу. Или два папы и одну маму. Это все предполагает, учат наших детей сейчас. Учат нас, что иметь альтернативный стиль жизни – это полностью нормально, что Бог так сотворил вас. В Слове Господнем мы этого не находим. Наоборот, это мерзость перед Господом. И те, которые так живут и практикуют это, Слово Господне ясно говорит, они не наследуют Царство Небесное. Им надо покаяться, им надо возродиться, им надо умереть для этого греха, точно так, как Господь нас призывает, чтобы мы умерли для себя и для всех похотей, или всех желаний в нашей жизни, которые мы имеем, и чтобы мы тогда воскресли и жили для Господа Иисуса Христа. Во втором послании Иоанна, 10 стих, апостол Иоанн пишет, говорит, если кто-нибудь приходит и приносит вам лжеучение или то, что не находите в Священном Писании, не имейте с ними ничего общего и не приветствуйте их, не открывайте ваши двери для них, когда они стучатся к вам в двери. Апостол Иоанн во второй главе книги Откровения пишет церкви Тиатирской, говорит, у тебя есть кое-что нормальное, но Господь имеет против тебя. Господь имеет против тебя, потому что ты допускаешь лжеучение в церкви Иезавели. Ты допускаешь. Мы должны стоять на стороже. Мы, как пастыря, стоим перед вами. Мы ограждаем вас и наставляем и учим правильному, зрелому учению. В контраст всем, что изменяется в нашем обществе, послание к евреям, вся Библия, конечно, но особенно послание к евреям, и наш текст, 8 стих, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Иисус Христос, Он не изменяется, Он неизменный. И мы видим превосходство и величие Иисуса Христа в этом послании. Он представляется нам, как тот, который выше, превыше всего, что для евреев было значительное и важное. Они почитали ангелов. Иисус Христос сравнивается в этом послании с ангелами. И Бог спрашивает, какому ангелу Бог так поступал или говорил, как сыну своему возлюбленному? Евреи почитали своих лидеров, особенно Моисей был их не первый лидер, который вывел их из Египта, из рабства. Он считается до сегодняшнего дня самый великий, который у них был. Хотя и Давид, и другие были великие цари, и пророки были, и священники были, и многие были, которые действительно были благословенны Богом. Пророк Илия, о котором мы слышали, великий пророк. Но Господь превосходнейший или превосходит даже пророков. Даже здесь в этом послании сравнение тех жертвоприношений, которые евреи считали, это их не была система религии, которая была выше и лучше всех. Но мы находим здесь, что Иисус Христос превыше этого всего. И мы находим в нашем тексте, в 8 стихе, сжатом контексте мы находим три причины, почему Иисус Христос превыше всего. Они описывают нам эти три атрибута Божии или характер Господним. Во-первых, мы видим имя здесь Иисуса Христа. Здесь написано Иисус. Иисус Христос. Имена в Священном Писании имеют значение. Мы часто в Старом Завете обращали внимание, что обозначает какое-то определенное имя. Адам – первый человек, Ева – это первая мать, женщина. Мы находим, что то имя, которое превыше всех имен, является Иисус. Выше всех имен, которые мы находим в мире. Это говорят нам, говорит нам, имя Иисуса говорит нам за то, что Он имеет абсолютный суверенитет над нами, над нашей жизнью. Имя Иисуса было предсказано в Старом Завете. Пророк Исаия предсказывает, что имя Его будет Эммануил. В Новом Завете Матфей пишет, что ангел явился и говорит, родится у тебя сын, и назовешь его имя Эммануил, что значит Бог с нами. Имя Иисуса было предсказано в Старом Завете. Деяния апостолов, 4 глава, говорит нам, что имя Иисуса – это то имя, в котором мы находим спасение. Ни в одной книге, ни в одной библиотеке, нигде в мире вы не найдете никого, ни другое имя, которое говорится, что можно найти спасение в нем. Только Священное Писание говорит нам за имя Иисуса, в котором мы находим спасение. Буддисты, они имеют свою веру, но они не проповедуют, что именем Будда можно приобрести вечную жизнь. Любую религию, возьмите лидеров или те, которые начинали любое движение. Они могут вам говорить, что через их движение вы можете достигнуть вечной жизни, но они нигде никогда не могут сказать, что имя ихнего лидера может приобрести вам спасение. Только имя Иисуса Христа. Имя Иисуса апостол Павел описывает нам. Давайте откроем послание к Филиппийцам, 2 глава, начиная с 9 стиха. Я думаю, мы знаем эти стихи. Здесь написано, что Бог превознес Его, то есть Иисуса Христа, и Он дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь? Аминь. Имя Иисуса, Бог возвысил это имя. Не люди, не человеки, не сам Иисус Христос. Бог Его прославил, Бог прославил это имя. Ради того, чтобы каждое колено, даже если у нас ревматизм болит, и не можем иногда склоняться колено, когда оперировали на нем, но мы склонимся перед ним. Некоторые вольно, сейчас мы склоняемся и принимаем его господство в нашей жизни, во всех вопросах и сферах нашей жизни. А некоторые невольно преклонятся, когда явится сияние славы Господней, когда его пришествие будет от востока до запада видно, как молния. Не могу это представить. Наш глаз только может короткое расстояние видеть. Это весь горизонт будет наполнен славой Господней. И весь мир провозгласит, что Иисус Христос – Господь. Имя Иисуса Христа достойно нашего поклонения, нашей славы и нашей чести. И это суть нашей христианской жизни. Но человеки, которые не знают Господа, они отвергают это, они не принимают это. Возьмите некоторые течения, которые мы находим в наше время. Возьмите еговистов, которые стучатся вам, наверное, в двери постоянно и предлагают свою литературу. Они учат, что Иисус Христос – это архангел Михаил, который стал человеком, жил на земле, а потом стал опять архангелом. Мудрость человеческая, она абсурд. Никакого смысла здесь нету, если ангел стал человеком и стал опять ангелом. Мормоны подобно учат, что Иисус Христос до сотворения, до первого стиха Библии, Он был Духом сотворенный. Он не был вечный, так как Слово Господне нас учит, но Он был сделан, Он был сотворенным. И что Он стал человеком, и Он жил, и Он был праведный, хороший человек, пример для нас. И сейчас Он опять стал Богом. И таким же образом мы можем стать Богом. Абсурд. Слово Господне это нас не учит, это лжеучение. И люди воспринимают это, потому что, когда человек отвергает истину Божию, Господь допускает, чтобы всякое лжеучение люди принимали. Во-вторых, мы видим, что Иисус Христос превосходнее и выше всего в мире, не только ради имени Своего, но ради титула Своего или ради служения Своего. Иисус – это Его имя, но Христос – это Его титул. Слово «Христос» – это описывает нам служение Иисуса Христа на земле. И это то же самое слово, которое в Старом Завете потребляли евреи, когда они говорили «Мессия», «Спаситель», «Тот, который спасет Иммануил», «Народ свой спасет». Слово «Мессия» на еврейском языке переводится на наш язык «помазанный». А когда мы говорим за помазание, мы сразу вспоминаем то, что происходило в Старом Завете, когда избирался или царь, или пророк, или священник. Вспомните, когда пришел Самуил и возлил на голову Давиду елей, помазал его царем. Посвященство или посвящен он был на это особенное служение. В Старом Завете в израильском народе елеем поливали для тех, которые посвящены были быть царем, пророком или священником. И здесь в книге или послании евреям мы видим Иисуса Христа в Его роли и как царь, и как пророк. Он говорил нам слово, которое является Его слово, из уст Его выходило, неизменное, вечное. И священник, который себя принес в жертву, отдал и свою кровь за нас пролил, не ангцев каких-то, или козлов, или волов, но свою жизнь отдал за нас. Он был помазан на это. Иисус Христос превыше всего, превыше всех людей, всех судей, всех судов американских, потому что Он не только имеет имя, которое Отец Его прославил, но Он имеет титул, который, и Он имеет служение, которое Он выполнил. И второе послание к Коринфянам, 5 глава, 19 стих, Он для нас послужил служением примирения. Примирил нас с собой и примирил нас с Богом. И мы, когда примирились с Богом, конечно, мы понимаем, что будучи Христом, Он имеет абсолютный контроль над нашей жизнью, суверенный контроль над нашей жизнью. А для тех, которые не знают Господа, они все равно поклонятся Ему. Когда Господь вернется на землю и будет царствовать 1000 лет, люди должны будут подчиняться, поклоняться Ему. Может быть, сердце они Его не будут принимать, и по конце 1000-летнего царства большое количество людей восстанет против Господа. Но мы видим, что он будет выполнять свою роль как царь. Третье и самое важное. Здесь говорится в нашем тексте, Иисус – это Его имя, Христос – это Его титул или служение, но Он неизменный. Вчера и сегодня, и во все веки, на греческом языке «во веки» значит «все века, которые будут в дальнейшем». Иисус Христос превыше всего, потому что Он Бог. Бог неизменный. Чтобы иметь ясность в этом, мы должны подумать и сделать контраст Иисуса Христа с тем, что меняется. Первая глава этого послания описывается Иисуса Христа, как Тот, Который сотворил все. Мы читаем в Слове Господнем, что то, что Он совершил, вселенную, для нас, для нашего глаза, даже если мы смотрим через телескопы, на прошлой неделе нашли одну планету 13 миллион световых лет дистанции от нас, которые сказали, что эта планета подобна нашей. И теперь они хотят узнать, если там кто-нибудь живет. Для нас, кажется, Вселенная не изменяется, правда? Мы когда смотрим, мы каждый день можем выйти и смотреть на звезды, и они всегда там. Но Слово Господне учит нас, что она как одежда. Она одевается, и в последний день она снимется. Она проходит. Но ты, Господь, ты неизменен, ты не изменяешься. Иисус Христос, когда мы на Него смотрим, когда мы смотрим на то, что Он сотворил, мы видим контраст между тем, что не изменяется, и то, что изменяется. А то, что временное, то, что сделано словом Его из праха, которое окончится когда-нибудь. Там в первой главе, 3 стих послания к евреям, Иисус Христос говорится, что Он точное изображение Бога Отца, которое неизменное. В Иисусе Христе мы увидели Отца Небесного. Мы Бога увидели и мы познали Бога через Иисуса Христа. Взирая и изучая Иисуса Христа и Его учения, мы познаем, каковой Бог Отец, видя Иисуса Христа. Когда мы говорим исторически, мы видим, что Иисус Христос вчера или тысячу или 2000 лет тому назад, Он показал нам Отца Небесного. Когда мы говорим, что Иисус Христос сегодня неизменный, это говорит нам о том общении, которое мы сегодня имеем с Ним. То, что мы сегодня собрались, чтобы поклониться Господу и изучать Господа, и знать Его Слово. Это говорит нам за неизменность Божию. Если бы Он изменился, то зачем изучать, какой Он был 2000 лет тому назад, когда Он умер за нас? Нет, Он должен, чтобы исполнять свои обещания, Он должен быть неизменный не только вчера и сегодня, но и в будущности. В будущности. Через Слово Его мы познаем, что Он неизменный. Жизнь служения Иисуса Христа. И Слово Его не изменяется. И в нескольких словах нам долго не надо размышлять. Верховный суд Америки. Он не изменяет Иисуса Христа. Мы только что пели «Великий Бог». Насколько Он велик, неизменный. Слово Господне, оно вдохновенное, непогрешимое, вечное, неизменимое. Оно авторитетное на все вопросы нашей жизни, включая половую жизнь. И Слово Господне учит нас, что нормальное и что ненормальное. В тот день, когда Бог сотворил человека и женщину, и соединил их в браке, и Он сказал, то, что Бог соединил, человек не имеет авторитета, не имеет права, не имеет власти изменить. И Слово Господне, независимо от суда американского, не изменилось. Иисус Христос не изменился. Бог не изменился. Слово Его не изменилось. Наше учение не изменилось. Наша проповедь остается такова, как она есть. Каждый грешник должен прийти и преклонить колено свое перед Господом и умереть для своего греха, независимо, какой бы он ни был. Гомосексуализм или прелюбодейство или блуд или обман, или любой другой грех. За каждый грех страдал Господь. И мы должны умереть для этого с Господом. Несколько только мыслей я имею поделиться. Бога авторитет. Слово Господне дает нам значение слов. Слово Господне определило для нас, что такое брак. И Слово Господне учит нас, что авторитет Господен никто не может отменить, ни один суд. Второе, мы видим, что и сейчас, и в будущности Бог будет судить людей. Человеку положено умереть, и тогда будет суд. Мы слышим и мы провозглашаем эту истину. Пророк Исаия пишет: горе тем, которые называют добро злом, и горе тем, которые зло называют добром. И Верховный суд может сказать, что это теперь позволяется, это добро, но за это они предстанут перед высшим судом, который выше их. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Они тоже умрут и не предстанут перед Богом. И за то, что они впускают это в общество, они будут отвечать перед Господом. А мы призваны молиться за них, чтобы Господь коснулся и в милости своей даровал им в своем развратном уме понять духовные истины Священного Писания. Но еще важнее, мы должны видеть себя в этом обществе, в этой культуре, в которой мы живем. Апостол Петр пишет в первом послании, 2 глава, начиная с 9 стиха, «Вы избранный народ, вы царское священство, вы народ, взятый Богом в удел». Мы принадлежим Богу, не этому миру, не князю этому миру. Мы призваны жить свято в этом мире. Этот мир не наш дом, не наша родина. Наша родина на небесах, как брат утром говорил. И мы должны стремиться туда. Мы граждане этого государства, где мы живем, но это только временно. Мы должны искать того царства, где царствует Господь. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Очень важно в заключение хочу сказать, что иногда Бог судит людей не только в вечности, когда они умрут, на последнем суду, иногда Бог судит сейчас, в этой жизни. Читая первую главу послания к римлянам, мы видим, что те люди, которым Господь говорит двумя путями. Господь говорит через природу, через сотворение, через все, что мы видим. Небеса проповедуют славу Господню. И природа не может нас привести к познанию Бога или к спасению. Она только направляет нас к Богу. Но те люди, которые отвергают это, Господь допускает, чтобы они, ум их не был помрачен, ослеплен. И они действительно, эти люди, которые думают так, они ослеплены. Для нас Господь наш свет. Он открыл наши глаза, чтобы мы видели Его истину. Но, во-вторых, Господь является через Слово Свое. И через Слово Свое Господь действительно может преобразить человека, спасти их, и те люди, которые отвергают Слово Господня. Иногда Господь допускает в этой жизни, чтобы Господь отвернулся от них. И тогда человек полностью падает в спираль греха, и его разум развращен, Слово Господне говорит, чтобы они делали такие непотребные дела, как мы видим, делает в нашей стране. И, к сожалению, я думаю, мы можем прийти к выводу, что Господь судит нашу страну. Но в то же самое время брат Тока читал в начале собрания за Илью, Господь ему явился, и сказал, ты не последний. Ты думаешь, ты тут последний. В каждом поколении есть те, которые думают, мы последние, которые верные остались Господу. Братья и сестры, мы не последние. Если Бог с нами, кто против нас? Один плюс Бог. Это большинство, сказал Лютер, кажется. Я не помню, кажется, это его ссылка. После суда Верховного решения сделали обзор и нашли, что, несмотря на то, что судья сказал, две трети, почти 70% населения американского все-таки понимает, что брак между мужчиной и женщиной. Мы в большинстве. Хотя, если слушать прессу, казалось бы, что мы давно какие-то отстарелые, былые люди, которые не понимаем современную культуру. Во-вторых, мы видим, что из 9 судей были 4, которые правильно сделали решение. Это дает нам надежду, что все-таки есть люди, которые здраво размышляют даже в Верховном суде Америки. И мы должны молиться за них, чтобы Господь их подкреплял, потому что будут и дальше еще предстоят перед этими судьями другие решения, которые будут иметь эффект на нашу жизнь. Но самое главное, мы должны стремиться к Господу, стремиться и взирать на небесное, как мы читали сегодня утром. Какие мы должны иметь взаимоотношения с такими людьми? Иисус Христос с любовью призывал людей: «Придите ко мне». Если вы придете ко мне, говорит, я успокою вас. Эти люди ищут то, что они сами не знают, что они ищут удовольствия в этой жизни. В Иисусе Христе мы находим удовлетворение для боли нашего сердца, то, что мы ищем. Трудности в жизни, мы только можем их находить мир с Господом. Так что, если мы встречаемся с такими людьми, мы должны иметь ту любовь Господню к ним, в призыве их, что и надежду, и обещание, что Господь может из них тоже сотворить новую тварь. Апостол Павел пишет, говорит, таковы были и мы когда-то, но мы освящены, мы очищены, и Господь спас нас. И они могут иметь эту надежду, потому что эта надежда из уст Иисуса Христа неизменного дается нам. Если такие люди появляются в нашей среде, конечно, в церкви есть стандарты. Слово Господне имеет стандарт для церкви, для членства церкви. Такие люди не принадлежат в членстве церкви, но они полное право должны иметь, чтобы им провозглашали Слово Господне. Так что здесь нету какого-то страха их, а наоборот, это возможность для нас провозглашать для них истину Господню. Два примера. Много лет тому назад я еще был в университете, я работал с одним человеком, и часто мы почему-то в пятницу мы встречались и обедали, и имели много бесед. Прошло года два, и он мне признался потом и говорит, я не могу покаяться. Я говорю, ты можешь покаяться, Господь может тебе покаяться. Он говорит, я не могу, потому что я гомосексуалист, я не могу говорить. Этот человек, он понимал, что Слово Господне учит на эту тему, и оно не может совместить одно и другое. Он понимал, что надо полностью себе отдать и умереть для себя, для этой похоти. Он говорит, я понимаю, что если я приму Господа, я должен буду изменить стиль моей жизни. Я ему, конечно, сказал, ты сам не изменишься, но Господь может тебя изменить. И так с ним контакт разошелся, я не знаю, какая его судьба была. Но он осознавал это, и он осознавал, потому что Слово говорило ему. Не мои уста, я только цитировал Священное Писание ему. Есть надежда. В этом мире есть еще зрелые люди, которые правильно понимают. На этой неделе наш президент был в Африке, и там он выступал за права гомосексуалистов. И после него выступил президент Кении. Он сказал, а в нашей стране мы понимаем, что брак – это между мужчиной и женщиной. Есть зрелые люди в этом мире. Это не конец, это не последнее слово. Слово Господне вечное, неизменное, дает нам надежду. Даниил, когда ему запретили молиться с угрозой, что он пойдет к львам, он согласился с этим, и он молился. И Господь, он доверил свою жизнь Господу. Его друзья, когда им представили, подставили его перед истуканом золотым, они ответили царю, говорит, может быть, мы умрем, мы пойдем через огонь, но мы пойдем в те небеса, которые Господь призывает нас. Но Господь силен избавить нас. И мы не знаем, что для нас предстоит, каким путем нас Господь возьмет, через львиный ров или через огонь, мы не знаем. Но Господь может и это перевернуть, и мы должны молиться, чтобы в нашей стране было пробуждение. И Слово Господне может это произвести. Пускай Господь благословит свое Слово. Аминь. Мы станем, помолимся.